Традиционно в 18 часов подведем итоги дня уходящего, информационные итоги уже в сложившейся такой компании в студии «Спутника», в студии «Левитана» Дарья Чередник и из самоизоляции. Со мной на связи Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую, всем здравствуйте.
Ну что, уже в августе в России может начаться выпуск вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гринбург.
Сейчас вакцина, разработанная в НИИ имени Гамалеи, проходит доклинические испытания. В ходе них определится токсичность, реактогенность и другие критерии, после исследования которых можно будет приступить к испытаниям вакцины на людях. И продлятся доклинические испытания еще примерно около месяца.
Ну, в принципе, судя по всему, разработка, испытания, все проходит в назначенные сроки, как это было анонсировано ранее, как раз там около месяца назад говорили, что где-то в июне уже приступят к испытанию вакцины на людях, причем отберут уже отобрано 60 человек испытуемых, 30 из них это как раз-таки сотрудники вот этого НИИ. И они вызвались проверить на себе эту вакцину, потому что полностью уверены, что она будет безопасной и эффективной.
Угу. Но нужно отметить то, что в России не в одном месте разрабатываются вакцины, параллельно идут разработки в различных институтах, да, научных центрах, каждый называет свои сроки, у каждого, в общем-то, своя вакцина. Но тут главная особенность в том, что это все работа во благо вообще.
Безусловно, конечно. Тут еще и вопрос в том, что нельзя складывать, что называется, все яйца в одну корзинку, понимаешь? Мало ли у кого какая научная мысль гениальная выстрелит, да? Нельзя поручать только одному какому-то институту разработку подобных вакцин, вообще-то подобные испытания, исследования, подобные разработки по той простой причине, что, еще раз повторюсь, неизвестно, где выстрелит, у кого окажется вот то самое, придет то самое озарение, сработает та самая эврика, да, или наоборот, где более опытные сотрудники, и, может быть, благодаря своему опыту они быстрее, чем более молодые коллективы придут к нужному результату.
Да, и вот здесь как раз по поводу опыта специалистов из Института Гамалеи, они, как выяснилось, с сентября прошлого года работают над вакциной против другого типа коронавирусной инфекции, так называемого ближневосточного респираторного синдрома, известного нам еще как МЕРС. Так вот, и как раз-таки учитывая то, что у этого института есть такой опыт, Минздрав в апреле включил в государственное задание для института и разработку вакцины для профилактики COVID-19. Что, в принципе, разумное решение.
Ну вот мы поинтересовались у специалиста, как скоро смогут наработать необходимый объем вакцины, чтобы провести вакцинацию по всей стране. Прокомментировала нам эту тему врач, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраста ассоциированных заболеваний МГУ, автор телеграм-канала и инстаграм доктор Павлова Зухра Павлова.
До конца года, если с августа начать, могут вакцинировать большую часть населения. Это, правда, не Советский Союз, где была диспансеризация, и там, что называется, по приказу или по свистку, да, все стройными рядами шли, выполняли какие-то задачи. Здесь все немножко по-другому. У нас еще такое большое движение антипрививочников, поэтому просто не будет во всех отношениях. Мне кажется, и с производством так просто не получится, и с вакцинацией просто не получится. Потенциально можно было, да, вот озадачившись, если, но боюсь, что так прям легко не получится.
Да, действительно, легко, легко вряд ли что-то сможет получиться, когда речь идет о вакцине против такого серьезного вируса. Но тут же в чем еще вопрос?
Который,
да,
как, судя по всему, мутирует.
Да, я сегодня, что касается коронавируса, я задаюсь вопросами. Так вот, в чем же состоит главный вопрос, как сообщил господин Гинзбург, да, директор вот этого института Гамалеи, не важно, что мы создадим ее вот там прямо сейчас, послезавтра, если это будут какие-то там штучные, ну, даже пусть будет десятки или сотни этих вакцин, ее надо поставить на поток. Для этого нужно найти фармацевтические мощности и производить реально десятками миллионов, чтобы искоренить этот вирус, да, недостаточно будет там несколько тысяч человек привить. Поэтому вопрос со сроками действительно он, ну...
актуален.
Как бы он актуален, да, но тем не менее вот приводят нам в пример Китай, то, что там уже сообщали об успешном испытании, причем 5 различных вакцин от коронавируса, там более 2500 добровольцев уже ее на себе испытали, и если дальнейшие исследования будут успешны, то вторую фазу клинических испытаний завершат уже к июлю. Вот. Но пока после первой фазы побочных эффектов у добровольцев не было выявлено, и поэтому китайские ученые продолжают свой путь. А что касается, например, Европы и США, опять же, возвращаясь к срокам, то господин Трамп дает такой пространный прогноз: конец года, следующий год, приблизительно начало. Вот. А во Франции министр высшего образования, который также еще отвечает за исследования и инновации, Фредерик Видаль, она заявила, что это вообще занимает несколько лет весь процесс, и примерно 18 месяцев она назвала срок, чтобы это была безопасная вакцина. Возможно, это вопрос как раз-таки в развитости, да, фармацевтики в странах.
Тут даже, наверное, не фармацевтики, а именно исследовательских направлений, потому что одно дело выпускать уже запатентованные препараты на 15 предприятиях фармацевтических, да, а другое дело разрабатывать новые препараты. А это подобные лаборатории могут быть далеко не при каждом фармацевтическом, вот такой фармацевтической компании. Тут еще вот какой момент я бы отметила, что даже если действительно там к середине июня, к началу июля китайцы выпустят, запатентуют свою вакцину, вряд ли, ну, во-первых, работы в наших НИИ не остановятся, это однозначно, а во-вторых, вряд ли очень скоро Россия может купить у китайцев, да, допустим, тот же препарат. Он не скоро сможет поступить на наши прилавки, потому что, во-первых, Китай сначала бросит все силы на то, чтобы... этой вакциной обеспечить свое население, и только потом, может быть, выставить на продажу. Но, опять же, когда это произойдет, прежде чем этот препарат может быть там приобретен и поступит в клинике, да, и начнет применяться, он же должен и в России пройти клинические исследования, чтобы получить, чтобы его запатентовали, ну, не запатентовали, за, ну, как это, Никита, подскажи слово, русифицировали, чтобы он...
В общем, чтобы, да, да, он встал во все реестры там Минздрава, Роспотребнадзоров, я уж не знаю, это тоже, какие, в общем, ведомства.
Быстрее будет сделать именно свое. После короткой паузы продолжим.
Радио «Спутник».
Не уходим далеко от коронавируса. Прокуратура разберется, и Следственный комитет тоже. В целом, ряде регионов начались проверки после жалоб в СМИ медработников, которым так и не выплатили положенные за работу с пациентами с коронавирусом надбавки. Губернатор Кубани отдал распоряжение местному Минздраву провести проверку невыплат сотрудникам скорой помощи Армавира. Они разместили видеоролик в соцсетях, чтобы привлечь к себе внимание, к своей проблеме. Подобный же ролик выпустили и в Иркутске.
Проводится проверка информации о невыплатах также в Новосибирске и Искитиме, а в Калужской области в результате скандала уволился главный врач Козельской межрайонной больницы номер 3. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что работникам, которые выезжали на места брать мазки, насчитали доплату не по факту контакта с заболевшими, а по минутам, проведенным с коронавирусным больным. В результате эта надбавка составила около 30 рублей за месяц.
Ну, если быть точными, цифра звучала 27 рублей. Ну, то есть, как бы не та выплата, да, врачам 70 тысяч, там 25 водителям, 30 фельдшерам, а посчитали, сколько минут они провели ВКонтакте, и вот по этим минуточкам им начислили. Проводится большая проверка, но Минздрав Калужский уже обратился к медработникам с просьбой не бежать сразу в СМИ, а звонить им на горячую линию, потому что они специально для подобных разбирательств создали горячую линию, чтобы принимать жалобы от медработников и экстренно очень быстро разбираться вот в этих ситуациях, чтобы не доводить ситуацию вот до такого вот накала. Прокуратура Карачаево-Черкесии тоже, кстати, проводит проверку информации о вероятных нарушениях прав сотрудников при Кубанской центральной районной больнице. Тоже через СМИ стало известно, что им также не выплатили положенные надбавки. Администрация больницы провела собрание, на котором, по словам врачей, им сказали, что никакие надбавки им не положены. И сказали, буквально цитирую, закройте рты, пожалуйста. В общем, теперь за эти закрытые рты, видимо, будет закрытие кабинета, если не больше.
Да, ну и напомним, что накануне Владимир Путин достаточно жестко отчитал регионы и руководителей больниц за то, что не весь медперсонал до сих пор получил вот те самые выплаты за работу с больными коронавирусом. И напомнил президент, что он называл конкретные цифры выплат для медиков за работу с больными коронавирусом, а не за время. Не за минуты, а за факт работы. И даже такую фразу себе позволил Путин: развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую. Но, в принципе, со стороны, видимо, так это все и выглядит, потому что действительно со многих регионов приходила информация в СМИ, вот эти обращения потом стали появляться. В Петербурге в нескольких больницах тоже людям насчитали там по дням, в бухгалтерии там буквально корпели. Ну, это как по рассказам врачей, чтобы вычленить конкретно вот те самые минуты, которые были проведены там в красных зонах, и те самые минуты, когда врач вроде бы как находился на отдыхе там или в пересменке где-то, чтобы вот эти деньги, да, сэкономить.
Да, более того, экономят в том числе и в принципе на сотрудниках той же скорой помощи. То есть по указу Владимира Путина эти выплаты должны получать все медработники. По крайней мере, то, что касается скорой помощи. Потому что так или иначе у них у всех есть риск оказаться контактными. Но во многих регионах пошли другим путем. Они создали бригады коронавирусные, и им надбавки платят. Но тоже вот, кстати, в некоторых регионах тоже так же вот насчитывают по минутам вот этого контакта. А остальным сотрудникам уже не доплачивают. Хотя не всегда выезжают. Да, хорошо, там вызовы с высокой температурой, естественно, едут вот эти спецбригады, оснащенные, заряженные, все. Но ведь мы же знаем, что далеко не все проходят с симптомами. А иногда бывают симптомы там кишечного расстройства. И уже на такие вызовы едут обычные бригады, и они точно так же контактируют. Вот такие есть тоже случаи, тоже я о них читала. Где могут оседать эти деньги, почему они не доходят до сотрудников скорой помощи, прокомментировал это нам доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Илья Шаблинский.
мы с вами можем примерно сказать, кто в этой цепочке есть. В цепочке есть обычно губернатор, руководитель департамента или Министерства здравоохранения региона, потом почти сразу главный врач. Но внутри департамента, внутри, в некоторых регионах это министерство, внутри них есть еще там финансовые подразделения, понимаете, которые смотрят, как бы такие деньги это поэкономнее тратить. То есть мы с вами точно не сможем сказать, на каком звене застревали эти деньги. А вот эту цепочку мы можем только проследить.
Ну, в общем, эту цепочку теперь будут прослеживать следователи Следственного комитета, прокуратуры и, видимо, сотрудники местных Минздравов. Прервемся ненадолго и после короткой паузы вернемся. Нам еще есть что рассказать.
Коронавирус. Без паники.
Вирус COVID-19 плохо выживает на нагретых поверхностях. Не зашторивайте окна, дайте солнышку заглянуть в комнату. Температура выше 25 градусов убивает инфекцию. Будьте здоровы!
Дошутились. Следственный комитет установил людей, разместивших на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии нацистов, включая Гитлера и Гиммлера. Большинство это граждане других государств, в основном они проживают на Украине и в Эстонии, но есть среди них и 10 россиян. Обыски по этому делу прошли сразу в нескольких городах, изъяты материалы, предметы и компьютерная техника, изучение которых дает следствию основания полагать, что они все состояли в одних сообществах в социальных сетях, и акция была управляемая.
Следственный комитет на своем сайте разместил видео допроса троих из подозреваемых, которые извинились за содеянное. Один из них сказал, что всего лишь хотел пошутить, но шутка не удалась. И действительно, шутка не удалась. СКР возбудил уголовные дела по части 1 статьи 354 Уголовного кодекса Российской Федерации, а это реабилитация нацизма после вот этих выходок.
По этой статье не предусматривается, она не относится к категории тяжких, поэтому обвиняемых по ней не применяют, к ним не применяют заключение под стражу, но тут многое будет зависеть от отягчающих обстоятельств. Так, по этой статье наказание от штрафа до 300 тысяч рублей до реального срока лишения свободы до 3 лет. Один из обвиняемых уже в прошлом имел судимость, поэтому вот он как раз-таки может как рецидивист пойти. Он тоже там проходил по такой же вот нехорошей
по
статье.
По какой-то экстремистской статье.
Да, он не уточняет, какое именно преступление было совершено, но у него там проходит экстремизм. Поэтому не исключено, что вот как раз у него это будет отягчающим обстоятельством, и его как раз может вполне себе грозить реальный уголовный срок.
Да, ну и что мы здесь можем сказать? Действительно, бессмертный полк и вообще, наверное, Великая Отечественная война не место для шуток, во всяком случае, в наших реалиях, в российских реалиях. Конечно, в других странах, может быть, уже как-то по-другому все ощущается, учитывая то, что, как мы уже сказали, было установлено, что преступниками оказались и граждане Украины, да, граждане Эстонии.
Знаешь, Никит, я убеждена, что это была спланированная акция, управляемая извне. Вот те слова, что я раскаиваюсь, я просто хотел пошутить, а шутка не удалась, ну, это как бы из разряда «мам, я больше не буду». Но при этом шаловливые глазки уже посверкивают на следующую шалость. Только тут вот категории немножко иные. И даже немножко иные. И то, что в пользу вот такой версии, что это управлялось, управляемая акция была, говорит и тот факт, что все они практически все состояли в одних и тех же группах в социальных сетях. То есть это обсуждалось, это было не просто там каждый сам по себе что-то там ему стукнуло, ай, дайте-ка я выложу фотографию Гитлера в этот бессмертный полк. Нет. Это все обсуждалось, это все сговаривалась, а это уже сговор по предварительный сговор.
Действие по предварительному сговору.
Да, конечно. Так что я думаю, что и здесь вообще надо, на мой взгляд, проводить действительно прям вот такие карательные, показательные действия, чтобы в следующем году никого не дернуло так пошутить.
Давай делаем паузу.
Да, делаем паузу и идем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, МГУ, Русское географическое общество, Тульский государственный педагогический университет имени Льва Толстого, Институт востоковедения РАН, Черноморский центр подводных исследований, Крымский федеральный университет имени Вернадского. Вот их всех объединяет сейчас одно. Все они пополнили украинский санкционный список. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
И санкции эти предполагают блокирование активов организации, названных, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений на работу на Украине, а также прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и других контактов.
Нам прокомментировал эту историю эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов.
Если раньше мы представляли Владимира Александровича Зеленского как человека компромиссного, такого, если угодно, молодого почму, то теперь, как мне кажется, Зеленский это будет, если угодно, Петр Алексеевич Порошенко Лайт. К сожалению, вот украинская элита его перемолола и заставила его воспроизводить старую позицию 15-19 годов, которая известна, чем закончится. Закончится она низким рейтингом и феноменальным падением доверия к его персоне.
Ну, учитывая, какие последние 6 лет взаимоотношения между Украиной и Россией, то, в общем, получается, что эти санкции, на мой взгляд, это стрелять из пушки по воробьям. То есть, ну, бесполезное совершенно занятие по той простой причине, что никаких культурных, научных обменов уже давно нет, никакого сотрудничества уже нет, образовательных контактов каких-то уже тоже нет. Какие-то подразделения российских организаций культурного, в том числе, направления на Украине тоже, какие были, давно уже позакрывались и вернулись на территорию России, ибо просто небезопасно было там оставаться. Мы знаем, каким гонениям подвергались и Россотрудничество, и культурные центры, и подразделения Сбербанка России, поэтому, в общем, что хотел доказать этим Зеленский, непонятно. Но его слова уже прокомментировали, в том числе в Госдуме, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал это днищем. Да.
Прекращение культурных обменов назвал днищем.
Нет, введение санкций против МГУ. Ну что, еще к одной новости.
В эфире «Радио Спутник».
Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье могут покинуть Украину. Такое предположение высказал зампредседателя комитета Софеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, эти регионы сейчас находятся в выжидательной позиции и вполне могут последовать за Донецком и Луганском. В принципе, с Владимиром Джабаровым согласен и член Совета по международным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.
Сценарий, который озвучил Владимир Джабаров, он возможен. Нельзя назвать его невероятным. Но и говорить о том, что он непременно сбудется, что развитие событий приведет непременно именно к этому варианту развития событий, тоже говорить нельзя. В чем прав Джабаров? В том, что внутри Украины по-прежнему сохраняется сильный внутренний конфликт. В том, что по-прежнему не решена проблема регионов. В том, что, в принципе, после революции 2004-2005 годов оранжевой и после революции достоинства, так называемой, в 13-14 годах, конституционное, законное поле Украины разрушено. И раз оно разрушается, то, соответственно, разрушается и само государство.
По словам Джабарова, получается, по факту Зеленский страной не управляет, а определенные силы могут расшатать государственность. Очень опасный период переживает Украина, по мнению Джабарова.
Ну, в общем, есть надежда, что все-таки не произойдет перехода опять в горячую стадию ситуация на юго-востоке, а перечисленные чуть выше области, это как раз тоже вот юг-восток Украины. Это области такие, граничащие с Россией, исконно относящие себя к Новороссии. Есть надежда, что все-таки этого не произойдет, и, может быть, путем просто именно выборов, путем принятия собственного решения, удастся изменить ситуацию на Украине. Хотя пока подобный сценарий плохо просматривается по той простой причине, что те политики, которые имели представители, скажем так, Юго-Востока, они отодвинуты на задний план, и многим из них запрещено, в принципе, приближаться к властным кабинетам. В студии для вас работали Дарья Чередник и Никита Воронков. Оставайтесь с нами.